Подкасты «Радио Свобода».
После початку российского полномасштабного ворвания в Украину у разных регионах России отбывались акции супротиву супроть российской армии, супроть уладов. Але как ситуация выглядит сегодня? Ці есть потенциал у России в вогуле для того, как там развивался активный силовый супротив, який нібито является уже консенсусом у белорусских оппозиционных колах. Про это я сегодня говорю с политическим представником Легиона Свободной России Ильей Пономарем. Добрый день, смотрели.
Добрый день.
Менавіта вельмі простае пытанне. Ці тыя здарэнні, якія адбываліся адразу, там дыверсіі на чыгунцы адбываліся, напады на ваенкаматы, ці гэта былі адзінкавыя выпадкі, якія скончыліся, ці ў Расіі ўсё ж такі сапраўды ёсць нейкі патэнцыял дзеля гэтага?
Знаете, есть два разных процесса. Есть реально просто снизу одиночки. Вот большое количество нападений на военкоматы – это то, что делали одиночки. Но не все. То есть вот когда была самая большая вот волна именно по военкоматам, примерно половина из этого – это были люди, которых мы даже не знаем, откуда они, что они и так далее. Примерно половина – это были люди, которые принадлежат к одной из шести сетей партизанских, с которыми мы знакомы и с большинством из них поддерживаем контакт. Но мы всем рекомендовали, что, ребята, давайте от вот этих акций, которые чисто символические, но они для вас очень опасные, давайте переходить на вещи, которые, может быть, даже менее опасные, но которые имеют большее значение. Вот мы сейчас только что передали украинской стороне список в проект «Хочу жить» из 300 политзаключенных, которые попали в тюрьму из-за того, что они участвовали непосредственно в акциях антивоенного сопротивления. И большая часть из них, 166 фамилий, это люди, которые вот делали такие, значит, силовые акции. Из них, ну, половина – это люди, которые поджигали военкоматы. То есть от этого, ну, выхлоп маленький, а риск очень большой. В то же самое время сейчас уже акции, например, на железной дороге, там радиорелейные шкафы, это вот та акция, о которой мы сейчас говорим, ребята, делайте по умолчанию вот это, потому что вероятность попасться там гораздо меньше, а это реальная проблема для поставок военных грузов на передовую, это большой ущерб, то есть РЖД сейчас запросила у правительства новый бюджет, потому что они уже вышли за все ремонтные, значит, свои бюджеты из-за вот поджогов этих, значит, радиорелейных шкафов. И реально постоянно происходят сбои в поставке вооружений. А там всего, ну, сейчас десяток человек, которые попались вот за эти акции. А по этим, по военкоматам там сейчас, там, ну, человек 50-60, которые находятся в тюрьме.
А есть увогуле сярод российских политических кол, я маю на увазе оппозиционные, демократичные, менавіта дамоўленасць, што вось гэта той варыянт, які неабходна развіваць, таму што расійская апазіцыя вельмі падзелена, яна была раней падзелена, і вельмі часта ўвогуле можна пачуць такую зайздрасць з боку расійскіх палітыкаў, напрыклад, адносна беларусаў, што ў вас тут там нейкая Ціхановская, которая прадстаўляе у Расіі штосьці такое, хто падтрымліваў такі сілавы метад.
Ну, смотрите, у нас ситуация такая, что, к сожалению, старая оппозиция, вот ее можно скорее сравнить у вас там с Поздняком, там вот, значит, с БНФ, да, вот они сидят, они ничего не делают, они ждут, когда украинская армия победит, и они там на белом коне въедут в Кремль, потому что, а кто же еще? И, ну, я считаю, эта позиция, во-первых, она недальновидная, во-вторых, она аморальная. Там на чужой крови, соответственно, строит свою политическую карьеру. Но у нас силовое крыло российской оппозиции, оно на самом деле консолидировано. Есть Легион Свободы России, есть съезд народных депутатов, они друг с другом сотрудничают. Представители Легиона есть в съезде. Значит, вот я возглавляю политический центр, который одновременно является связным с точки зрения российских партизан, которые действуют в тылу, значит, легионы, которые на фронте, и съезд, который, соответственно, политическое вот это самое крыло, то есть там наша Тихановская, это вот этот самый съезд. Другое дело, что у нас проблема в том, что у Тихановской есть недавняя легитимность, да, за счет тех выборов, которые проходили и голосовали вот за нее лично на президентских выборах. Съезд народных депутатов состоит из депутатов многих лет, за которые, да, их голосовали голосовали на международно признанных выборах, они все были членами парламента, там есть даже ряд действующих депутатов, но все равно это несколько более в прошлом. И поэтому вот эта наша старая оппозиция, она нам все время говорит, ну вы кто такие, да, то есть вот, вот у нас тут Facebook с большим количеством подписчиков, у нас тут YouTube, значит, там с миллионом просмотров, а вы там, значит, кто такие. Но зато у нас есть политическая легитимность, поэтому у нас есть законы написанные, новое законодательство, у нас есть взаимоотношения, выстроенные с правительством Украины, с правительством Польши, но мы немножко отстаем в этом смысле от белорусской оппозиции, но в целом двигаемся в том же направлении.
Есть социологічныя даследаванні, якія сцвярджаюць, што ў Расіі нібыта 80% людзей падтрымлівае агрэсію супраць Украіны, працягвае падтрымліваць Пуціна. Як у такой сітуацыі вы, палітычная структура, можаце разлічваць на падтрымку людзей?
Знаете, у нас на самом деле ситуация немножко другая. Значит, у нас, ну, не 80-70%, как показывает социология, да, но они готовы отвечать «да» на любой вопрос от власти. Они просто всего боятся. Они говорят, хотите продолжать войну? Они говорят, конечно. Хотите закончить? Да, разумеется. Вы поддерживаете Путина? Да он отец наш родной. Вы хотите, чтобы он не шел на следующие выборы, а вышла какая-то новая кандидатура? Да, хотим. И на каждый вопрос 70%. Да? То есть это такая вот история, люди просто всего боятся. Они, ну, то есть считают, что если к ним подходит социолог, их уже, значит, установили. Они считают, мы ни на что не влияем, мы сидим дома и так далее. Реальный расклад, он примерно такой, что вот среди вот оставшихся 30%, примерно 20% они настроены антивоенно, примерно 10% настроены активно провоенно. Вот эти всякие Z-патриоты. Вот это реальный расклад сил. Он 2-1 в сторону антивоенно. Историй, но при этом антивоенные люди, естественно, всего запуганы, там, боятся и так далее. Ну, по крайней мере, они тяготеют четко к антивоенной позиции. Вот из них, собственно, и появляются эти партизаны, там какие-то акции периодически, то тут, то там, значит, это вспыхивают. А вот эти 10% Z-патриотов, они там, они тоже находятся, на самом деле, в оппозиции к Путину, но с другой стороны, типа, мало убиваете украинцев, недостаточно последовательно, надо всех замочить, атомную бомбу кинуть, вот, их подогревает, значит, государственная пропаганда, но на самом деле уже меньше, потому что Путин уже их тоже боится, и вот их там один из лидеров стрелков сидит, другого там их лидера Пригожина грохнули, да, и то есть они тоже в некотором смысле оппозиция, только, значит, с другой стороны.
У Беларуси, я думаю, что в Украине это приблизно то же самое. Нават относно демократичных политиков России есть великие подозрения, что шмат кто из них все-таки мае вельми имперские думки, намеры, и вельми тяжко переконать отворотным. Як вы сами лечите, это саправды является серьезной проблемой для российских политичных колов, что нават те люди, которые выступают супрать Украины и небыто подтримливают супрать Путина и подтримливают Украину, у них все равно есть думка, как контролировать постсоветскую простору, у приватности Беларусь.
Ну, понимаете, люди думают, и людей не обманешь. Они правильно думают. Потому что критерий очень простой. Значит, заслуги перед партией, они заканчиваются в полночь. Вот что ты каждый день сделал реально на фронте, там, в реальном тылу, в реальном сопротивлении, вот это и есть критерий истины. Слова не имеют значения, имеют значение действия. И реально действует вот Легион Свободы России на фронте, вот реально действуют эти партизанские группы в тылу врага. Их, ну, вот я говорю, там 6 сетей, да, то есть которые реально работают. Они разные, там есть и правые, и левые, и там политически неокрашенные. Ну, вот они что-то, значит, делают, да. Одиночки партизаны есть, которые что-то делают. Все остальное не имеет никакого значения. И на самом деле обращать на них внимание, они могут быть очень шумные в СМИ, но это не важно, у них нет дивизий, да, помните, как сейчас Сталин говорил, сколько у него дивизий, да, вот у них нет дивизий, и поэтому забудьте вы просто про них, ну, будут они бурчать в своих фейсбуках, там, на своих телеканалах, Дождь там что-то говорит, ну, то есть, ну, как бы, ну и все, они не влияют на ситуацию, которая там реально в России, они будут идти в хвосте, конечно, они все равно наши союзники, ну, там, заблудшие, ну, то есть, ну, союзники, и когда-то мы победим, ситуация переменится, пройдет переходный период, который будут двигать, естественно, те люди, которые придут с оружием, оружием в руках, потом будут свободные выборы, но они все будут баллотироваться, каждый найдет свое место в строю пропорционально тому, кто, значит, как поддержит граждане. Но это будет потом. А переходный период придется делать тем людям, которые сейчас с оружием в руках. С ними и надо разговаривать.
Ось я менавіта хотел про них запытаться. Расскажите про российский легион, который дзейнічае в Украине, который заходит в Белгородскую область. Насколько это серьезная структура? И ці есть у них такие намеры, которые огучивают, принамсі, публично, например, полк Костуча Калиновского, что после вызволения Украины они пойдут вызволять Беларусь от диктатуры Лукашенко?
Ну, смотрите, самое большое подразделение сейчас, оно состоит из 4 батальонов армейских, это «Легион Свободы России». Это, ну, с большим отрывом самое большое подразделение. Оно такое, политически оно не окрашено, то есть это люди разных взглядов, и это люди полностью новые для политической сферы. Они вот объединились в эту историю после февраля 22 года, там составляющая есть военнопленных или там людей, которые добровольно перешли на украинскую сторону, там есть составляющая людей, у которых там родня в Украине, или которые были на работе в Украине. Ну, естественно, политическая составляющая, которые вот там разными кружными путями переехали, то есть и присоединились к легиону. Это там самое большое подразделение. Есть ряд подразделений поменьше, да, то есть есть хорошо известный русский добровольческий корпус, это подразделение из ультраправых, но оно маленькое, но оно очень боевое. Такие там, значит, это штурмовики, они большей частью имеют уже боевой опыт еще с 14 года, кто-то был там в Азове, кто-то был в других украинских добровольческих подразделений, вот они, значит, объединились вот в РДК. Они чисто вот по идеологическому, потому что легион, он не имеет какого-то идеологического окраса, там разных взглядов есть люди. А вот, значит, РДК, наоборот, это четко правые такие, значит, силы. Есть еще несколько складывающихся подразделений, есть там сибирский батальон, он пока совсем маленький, но, значит, он вот начал расти, там больше такой по земляческому принципу, значит, создано. Есть там сейчас желание сложить там башкирский батальон, башкорт. Ну, есть, естественно, там чеченцы, которые воюют. Есть люди с там Кабардино-Балкарии, с Карачаево-Черкесии, то есть есть дагестанцы. Вот. Ну, то есть вот свои такие, значит, тоже земляческие истории, которые складывают. Сейчас там ингерманландцы говорят, мы там сложим там свою, значит, историю. Ну, вот люди с Питера. Вот. Но это все очень маленькие, да, то есть истории. Вот легион – это самый большой мейнстрим, он на самом деле больше даже, чем полк Костуся Калиновского с точки зрения количества людей, но это складывающаяся всю историю. Сейчас нам важно нарастить силу, потому что, ну, и отношение украинского руководства такое, что это вот люди, которые в конечном итоге должны будут идти на Москву. Украинцы туда не пойдут, вот, а вот русские должны пойти и сами освободить свою столицу. То есть сейчас там операции на российской территории носят такой больше тренировочный характер, да, разогрев, значит, получение боевого опыта. Легион большую часть времени стоял под Бахмутом 7 месяцев, то есть там, значит, они выполняли задачи, воевали с вагнерами. Вот. Сейчас вот они делают рейды, вот была Белгородская область, была там, значит, Брянская область и так далее. Ну, там планируется сейчас вот буквально в ближайшее время очередная операция.
Два питання ще маю до вас. Ви зараз перелічили некоторі російські регіони. Скажіть, як ви, як російський політик, ставіться до того, що вельми часто вучить згвуз на українців, що Україна, коли Україна переможе, а я не переконаний, що Україна переможе, що Росія повинна стати назначно меншою країною і поділитися на умовний Татарстан, Башкортостан, которая повинна отримать незалежность. Тут выступал один украинский политолог, который сказал, что Россия повинна стать такой базой запчасток для новых держав.
Смотрите, я к этому отношусь так, что есть исторический процесс, который куда-то придет. Если на то будет воля народов, которые населяют Россию, разойтись по разным квартирам, значит, это произойдет. Если такой воли не будет, значит, этого не случится. Я с моим знанием России, я считаю, что сравнение России с Советским Союзом — это очень поверхностный взгляд, который делают там некоторые украинские политики. Я считаю, что это не так. Я российские регионы знаю очень хорошо. Я вижу несколько, которых высока вероятность того, что они захотят пойти своей дорогой, ну, например, Чечня, вот, или, я считаю, довольно высока вероятность в Якутии, что они могут это решить, или в Тыве. Но большого количества других регионов я не вижу. Там Татарстан, на мой взгляд, он там будет последним, потому что он полностью окружен российскими землями. Если все распадется, они тоже пойдут. Но думаю, что во главе этого процесса они стоять не будут. Они научились довольно хорошо договариваться с Москвой, вытягивать оттуда ресурсы. То есть здесь нужно, чтобы была там критическая масса людей, которые там принимают подобное решение. Если примут, окей. Если не примут, я... позиция, моя личная и позиция съезда народных депутатов, что сейчас сложилась вот такая вот перевернутая пирамида, которая очень неустойчива, да, когда все деньги вверху, а значит все корешки вот остаются внизу и люди живут впроголодь. Даже эту пирамиду надо перевернуть. Я считаю, что потенциал житья вместе, он не исчерпан. И возможно такое общество, при котором все будут довольны, и это будет там демократическая не империя, страна. Потому что сейчас, конечно, Россия представляет из себя колониальную державу. Фактически это относится не только к Татарстану, это относится к Сибири, например. Да? То есть вот я представлял Новосибирск, я могу сказать, но после 91-го года это уверенно двигалось в сторону колониальной, по сути дела, зависимости от Москвы. Я вообще считаю, что нам нужно столицу перенести в Сибирь, вот, из Москвы. И что это будет и правильно, и более устойчиво, и более справедливо. Но это решат народы России. И главное создать для этого условия.
И апошнее пытанне. У Беларусі ў 20-м годзе выйшла на вуліцы вельмі шмат людзей, якія яшчэ літаральна за год да гэтага або некалькі гадоў падтрымлівалі Лукашэнку. Яны цалкам змянілі свае погляды. Што, на вашу думку, павінна адбыцца ў Расіі, каб людзі, якія падтрымліваюць Пуціна, а іх відавочна зараз большасць, выступалі супраць яго?
Я вот как раз то, что он когда говорил про проценты, я считаю, что люди, которые поддерживают Путина, меньшинство. Я считаю, что расклад сил 20-10%, а остальное болото. То есть я считаю, что 2-1 в нашу сторону. Потому что остальные, я думаю, будут оставаться дома, они не будут в этом никак участвовать.
Что повинно отбыться, как они стали активными?
Они должны просто увидеть, что это реально. Наша сейчас задача вот эти 20 людей, которые уже стоят на нашей стороне, потому что они боятся. То есть они сидят дома, они не понимают, как эта ситуация может измениться. А это можно сделать только одним способом. Когда легион «Свобода России» будет в Москве контролировать все ментовки. И значит, и вот что город наш... И вот тогда они выйдут на улицы, это все поддерживать. Потому что, ну, если они не выйдут, ничего не получится. Нужно, чтобы была массовая выявленная общественная поддержка. Но начать надо с военного давления. И это военное давление, скорее всего, произойдет в условиях военного поражения путинизма в Украине.
Великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Илья Пономаров, политический представник Легиона Свободы России. А мы для вас вели эту трансляцию с польского города Карпач, где отбывается экономический форум. Для вас працевал Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.org. Ваша свабода.